новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 6 февраля, сейчас 14.05. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все в прямом эфире. Вы тоже участвуете, если пишете через СМС-портал, через Телеграм, пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните прямо в эфир, номер 7373948. Смотреть и слушать нас в интернете вы можете либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на Ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Первым делом говорим о том, что творится на дорогах города.
В движении.
Яндекс оценивает ситуацию в 3 балла, ЦОДД в 2 балла. Прямо сейчас трехбалльные пробки. Дальше нам обещают традиционно по понедельникам более-менее свободную возможность ехать по Москве. 4 балла в 4 вечера, 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и в 7 вечера тоже 5 баллов. То есть максимальные пробки на сегодня нам обещают всего 5-бальные.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, заявление о том, что Россия стала четвертой в мире по размеру золотовалютных резервов. Что это дает? И вообще, вот такие резервы, резервы в такой форме, это форма правильная? Первая тема. Вторая тема. В Государственной Думе собираются оценить меры против дискредитирующих страну релокантов. То есть граждан, которые выехали и временно, во всяком случае, пока живут за пределами Российской Федерации. А насколько объективно понятие «дискредитация страны»? Это вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, следим за тем, что происходит вокруг землетрясения в Турции, причем не только в Турции. Вот сейчас нам сообщают, что землетрясение ощущалось и в Багдаде, где находится с визитом министр иностранных дел России Лавров. Заявление соответствующее сделала Мария Захарова. И еще. Новое назначение в Совете Безопасности Российской Федерации, как срочное сообщение, в эти минуты приходят. Ну, во-первых, Рашид Нургалиев, теперь первый заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации. Есть заместитель секретаря Совета Безопасности новый. Зовут его Алексей Шевцов.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Номер для звонков по телефону 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Первая тема у нас — золотовалютные резервы. По итогам 2022 года Россия четвертая в мире страна по размеру этих самых золотовалютных резервов. Запасы драгметалла на сумму в 582 миллиарда долларов. Как сообщается, лидер по показателю Китай, это в 17-й раз, на это обращает внимание РИА Новости, ссылается на официальные данные, данные национальных центробанков. Резервы Китайской Народной Республики намного больше, чем у Российской Федерации, 3,3 триллиона долларов. На втором месте Япония, там активы в 1,2 триллиона, потом Швейцария, 924 миллиарда долларов, на пятой строчке Индия, напомню, мы на четвертой, Российская Федерация, на пятой строчке Индия, резервы которой составляют 563 миллиарда долларов. Еще в десятке Саудовская Аравия, Гонконг, Южная Корея, Бразилия и Германия. Аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский к нам присоединяется. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот Россия четвертая в мире по размеру золотовалютных резервов. Что это дает?
Это дает возможности конкретно для нашей страны управлять валютным курсом в широких пределах. Проводя валютные интервенции, если потребуется, не дать рублю слабеть. Но такое может случиться, если в этом году кризис глобальный будет усиливаться. И это дает возможность Минфину покрывать дефицит бюджета за счет продажи валюты, которая сейчас у нас растет.
Теперь еще, вот когда РИА Новости пишет о том, что Россия четвертая в мире по размеру золотовалютных резервов, еще раз обращу внимание на это слово, золотовалютных резервов, дальше пишут, у нашей страны запасы драгметалла на сумму в 582 миллиарда долларов. То есть у нас на такую сумму именно драгоценных металлов?
Нет, драгоценных металлов, с учетом роста цены последние там месяцы, у нас, наверное, где-то на 150 миллиардов долларов. Остальное – это именно валютные активы, то есть это китайский юань однозначно, и также, может быть, валюты и ряд других государств. Плюс не надо забывать, что в этой сумме учитываются еще и арестованные активы Банка России.
На ваш взгляд, вот такие резервы в такой форме, как вы только что описали, часть валюты, часть драгоценные металлы, это правильная форма сбережения?
Да, потому что золото – это долгосрочная растущая тема. Это то, в чем стоит на долгий срок сохранять. А какие-то ликвидные валютные активы – это то, что можно легко продать в больших объемах.
То есть говорить о том, что правильнее все-таки резервы содержать исключительно в драгоценных металлах, тоже неверно?
Но если у страны есть доступ к глобальному долговому рынку, то можно держать все в золоте, потому что под золото легко получить кредит. Вот, но мы не в том положении, понимаете, потому что нам закрыт доступ к многим финансовым центрам. Вот, поэтому для нас кредитование – это несколько более сложный вопрос, и часть все равно лучше держать в высоколиквидных вещах. Ну и плюс на резервы, которые в валюте начисляются проценты, а на золото вы ничего не получите в этом смысле.
Если говорить о других лидерах этого списка главных резервистов в мире, Китайская Народная Республика более 3 триллионов долларов, Япония более 1 триллиона долларов, там тоже схема того, как вот эти вот резервы сохраняют, примерно такая же: часть в валюте, часть в драгоценных металлах, или есть разные варианты?
Но в драгоценных металлах там точно меньше, вот. И там, конечно, основная доля – это долларовые активы. Причем здесь надо еще иметь в виду одну вещь такую, что размер золотовалютных резервов часто отражает торговую политику страны. То есть они накапливаются не ради чего-то, а они накапливаются как следствие. Вот если говорить, допустим, о Японии, то ее резервы образовались как следствие так называемого валютного демпинга, систематического занижения курса валюты ради обеспечения конкурентоспособности своих товаров. Ну и Китай тоже, в принципе, этим грешит.
И все-таки в основном это большие экономики, то когда мы смотрим в список первых 10 стран, но там Швейцария и Гонконг. Чем это можно объяснить?
Швейцария и Гонконг – это финансовые центры. То есть с точки зрения объема производства этой экономики маленький, но через них проходят очень большие капитальные потоки. Вот, если говорить о Гонконге, то гонконгский доллар просто обеспечен американским долларом. Он привязан к нему в узком коридоре. Соответственно, монетарный регулятор Гонконга, он не называется центральный банк. Вот, он проводит эмиссию валюты строго в соответствии с тем, сколько долларов проходит через сам этот город, потому что это торговое окно Китая в мир. Да, Швейцария – это тема немного другая, то есть это, да, экономика, она небольшая сравнительно, но это один из крупнейших центров сбережений в мире. Но очень большие активы у швейцарских банков, и считается, что это тихая гавань, где капитал находится в безопасности. Соответственно, когда в мире происходят не самые спокойные времена, кстати, сейчас именно такие, большой приток идет депозитов в швейцарские банки. Для того, чтобы не позволить швейцарской валюте укрепляться, что вредит производству местному, швейцарский центральный банк, грубо говоря, печатает франки, выкупает валюту других стран, ну и либо хранит их, либо потом на них что-то еще другое приобретает. Насколько я знаю, швейцарский центральный банк, кстати говоря, один из крупнейших инвесторов в американский фондовый рынок. То есть у него на балансе даже акции есть. Они тоже учитываются как резерв.
Возвращаясь к началу, к российским золотовалютным резервам, с вашей точки зрения, в нынешних условиях, вы несколько раз упомянули, что сейчас особая ситуация, в том числе и для российской экономики. Так вот, в нынешних условиях то, что золотовалютные резервы растут, это плохо или хорошо?
Скорее, хорошо.
Почему?
Ну, потому что у нас есть определенная подушка безопасности, которая обеспечивает возможность, в случае падения цены на нефть, продавать валюту, покрывать бюджетный дефицит. Они сейчас растут, кстати, не потому, что валюту кто-то скупает, они растут, потому что компоненты золотовалютных резервов дорожают. Дорожает золото, дорожает юань сейчас. Так что это просто очень хорошая торговая стратегия центрального банка. Это раз. И то, что они растут, это хорошо. Ну и второе, благодаря тому, что у нас есть резервы, наши корпорации могут занимать на международном рынке. через то окно ликвидности, которое дает сейчас Китай, потому что появляются у нас сейчас уже долги, номинированные в юанях у наших компаний, ну, Альфа-банк занимает, я знаю, Русал занимает, это очень хорошо. Ну, первоначально мы вообще были отрезаны от кредита внешнего, сейчас этот вопрос начинает решаться. Фактически это тоже способ обойти санкции. Вот, и в данном случае резервы являются гарантией того, что корпоративный сектор погасит свои долги в случае плохой внешней конъюнктуры.
Когда вы говорили, это уже вопрос от наших слушателей, когда вы говорили о том, что часть золотовалютных резервов в юане, очевидно, что часть, которая в юанях растет, тут спрашивают люди, а волатильность юаня при этом учитывают, когда увеличивают долю?
Волатильность, это понятие относительное, к чему? Если вы посмотрите на волатильность курса рубля к юаню, она сейчас ниже, чем доллар-рубль. Вот, если мы, ну, как бы, по старинке считаем все в баксах, да, ну, как бы, считаем доллар основной валютой, вот, то, в принципе, диверсификация резервов, она всегда ведет к тому, что у вас будет волатильность, потому что если у вас есть какие-то компоненты, кроме доллара, ясно, что они будут колебаться в долларе. Вот, но, во-первых, роль доллара сейчас постепенно снижается в мире, и роль юаня растет. И здесь, с точки зрения долгосрочной стратегии, инвестиции в юань – это хорошая тема, потому что доля юаня в мировых резервах непропорционально мала по отношению к его собственной торговле, Китая, да, и к весу Китая в мировой экономике. Вот, и во-вторых, сейчас у нас основная торговая валюта, внешняя торговля – это юань, а не доллар уже. Вот, так что я бы здесь на доллар просто перестал бы ориентироваться.
И еще один вопрос. Я понял.
Я думаю, что это надолго.
Еще один вопрос. Вы говорили, опять же, о сложности ситуации. Понятно, что золотовалютные резервы страны для того, чтобы в сложной ситуации их использовать, сейчас ситуация не настолько сложна, чтобы использовать эти самые резервы.
А почему? На самом деле, ну, она не, я бы не сказал, что она тяжелая какая-то или критическая, нет. У нас, на самом деле, весьма-весьма благоприятная ситуация с точки зрения сальдо торгового баланса, с точки зрения доходов. Вообще, неожиданно хорошо Россия справилась с санкциями, для меня неожиданно, но для большинства, кстати говоря, аналитиков тоже. Вот, но уже сейчас Минфин у нас продает, например, свои резервы в небольших количествах для того, чтобы покрывать бюджетный дефицит. Так что они уже сейчас используются, где-то 4% объема торгов на московской бирже сейчас это продажа Минфина для покрытия бюджетного дефицита. Он продает юани.
Спасибо. Дмитрий Голубовский, аналитик компании «Золотой монетный дом», был с нами на прямой связи. 625-й продолжает спорить. Ну, это он как раз про волатильность спрашивал. Говорит, пару лет назад в юань вкладывались и прогорели. Вот только насчет прогорели я не понял. Это вы откуда взяли? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Россия стала четвертой в мире по размеру золотовалютных резервов. 201. Когда в новостях перестанут объявлять курс доллара и евро, тогда население прекратит ориентироваться на них. Вы думаете, так это работает? Мне кажется, население ориентируется на цены, которые зависят от курса доллара и евро. Пока, во всяком случае, зависит точно. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаются срочные сообщения по поводу землетрясения. Израиль собирается направить помощь пострадавшим от землетрясения гражданам Сирии. Соответствующее заявление сделал премьер Израиля Нетаньяху. Теперь из Сирии приходит сообщение, что там почти 400 человек погибли в результате этого землетрясения. О том, сколько человек погибли в Турции, сообщения приходили прежде, там цифры еще больше. Следим за этим. 7.3. Единичные самостоятельные туристы из России все-таки могут находиться в Анкаре. Это срочное заявление от Ассоциации туроператоров России. Возвращаемся к обсуждаемой теме. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Меня Кирилл зовут. Конкретно Турцию очень сильно тряхануло. У меня родственники в Мерсине живут и в Газиантепе. В Газиантепе домов разрушенных огромное количество. То есть прям складывались как домики, прям вот карточные. А в Мерсине тряхануло, кое-где стекла повылетали. А вот в том доме, где у меня сестра живет, у них такая многоэтажка, 8-этаж, ну как 8 этажей для Турции много. У них трещины пошли по дому, тоже там сейчас будут вызывать службу, разбираться вообще, можно ли теперь им там жить. А так жертв действительно много, и под завалами куча народов.
Что, а что, что о себе пишут ваши родные?
Ну, во-первых, дома, порядка 10 домов вокруг дома, где у меня живут ребята в Газантепе, они полностью разрушены. Их дом полностью, ну, пошел трещинами, они там успели на улицу выскочить. Сейчас вот в данный момент они, ну, там вообще все в шоке, там мама там плачет. И, ну, а мужики помогают там завал разбирать, вот.
Понятно, понятно.
Да, в этом, в Мерсине там меньше тряхануло, но там дома не очень качественно, не всегда качественно строят, и они даже от небольших вот толчков, они вот начинают идти трещинами.
Хотя, так, по идее, там должны строить дома такие, которые выдерживают землетрясения, но... Тут еще одна история. Смотрите, вот только что пришло сообщение. Параметры землетрясения в Турции почти такие же, как у измитского землетрясения, которое было 24 года назад. В результате тогда погибли более 18 тысяч человек. Вот это РИА Новости пишут сейчас, ссылаясь на представителя, на бывшего сотрудника МЧС России, который участвовал в ликвидации последствий того землетрясения в 1999 году. Напомню, тогда по параметрам землетрясение было похожее, погибло более 18 тысяч человек. Сегодня землетрясение на данный момент, по оценкам президента Турции Таипа Эрдогана, привело к гибели 912 человек, ранены 5385, разрушения есть и в Сирии, там погибли, ну вот разные цифры, сейчас тут написано свыше 300 человек, а уже есть данные о том, что погибло почти 400.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Андрей возвращает нас к истории про юани и золотовалютные резервы Российской Федерации. Есть мнение, что Китаю выгоден слабый юань в силу экспортного характера экономики. Соответственно, вкладываясь в юань, мы всегда ходим под дамокловым мечом, что эти резервы будут обесцениваться. У вас есть предложение вкладываться во что-то другое? Ну, то есть важно. Там мы говорили о том, что золотовалютная корзина, если ее так называть, она состоит не только из валют, но и, собственно, из драгоценных металлов. Вы предлагаете исключительно на драгоценные металлы. Это одно. Дальше. Алексей Морозов. Землетрясение в Турции. Это тест для режима Эрдогана. С этим довольно сложно спорить. Ну и 625-й продолжает писать о том, что вкладываться в юань это невыгодно. Он утверждает, что в 2020 году убыток составил 1,5 миллиарда. Убыток от вложения именно в юани... Тут важно понять, есть ли связь между вложением в юани и, к примеру, этой цифрой, которую вы привели. Следующая тема. В Госдуме собираются оценить меры против релокантов, которые дискредитируют страну. В Нижней Палате собираются создавать экспертную группу. Туда пригласят представителей всех ведомств, которые относятся и к гуманитарной, и к силовой сфере. Есть предложение по возможному внесению изменений в законодательство. Также есть просто вопросы к силовикам. Это Елена Ямпольская рассказывает в интервью газете «Известия». Совещание будет с представителями творческого сообщества. Речь не идет о том, что за какие-то слова нужно просто так чего-то лишать. Не за какие-то и не просто так. Григорий Добромелов, руководитель Департамента государственного консалтинга, он с нами на прямой связи. Григорий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, тут отдельная история, конечно. Мы боремся за русский язык и тут же оцениваем меры против релокантов, которые дискредитируют страну. Но вот дискредитация страны, насколько это объективное понятие?
Понимаете, радиация проникает незаметно, а чайки на голову известным поэтам, писателям, выдающимся деятелям продолжают гадить. Да? И во всем мире пытаются с этим как-то бороться. Ну, давайте мы еще будем с перелетными птицами бороться, еще с чем-то. Ну, вот, когда хочет нечем заняться, помните, Викстван Черномырдин гениально сказал, если у вас чешутся руки, чешите их в другом месте. Да? Вот есть огромное количество задач, которые надо сейчас решать.
Нет, ну подождите, нет, секунду. То есть это ведь бесспорная история. Безусловно, всегда можно говорить о приоритете задач. Но если говорить про эту задачу, вот насколько объективно можно решить ее? Дискредитация страны – это объективное понятие?
Вот смотрите, при тех возможностях контроля и работы с информационным пространством, которые есть у нынешней системы, никаких проблем ни с какими там релокантами, там свободными Россиями, союзами свободных народов России и всеми прочими быть принципе не может. То есть, тем самым, они, ну, вы же понимаете, что это не вопрос того информационного воздействия, которое эти люди своими словами или того ущерба, который они могут нанести репутации страны.
Хорошо.
Это вопрос про дискредитацию. Это вопрос создания жупела угрозы.
Или вопрос наказания за действия или слова.
Слушайте, наказать за действия и за слова можно любыми неофициальными способами. Можно кучу способов найти, как можно человека подвергнуть остракизму. И для этого не надо принимать никаких законов. А вот для того, чтобы усилить этот сигнал, для того, чтобы создать образ некого жупела, с которым надо бороться, и решить тем самым определенные задачи по эскалации определенных смыслов, наверное, можно.
Тогда еще один вопрос. А когда говорят о том, что, ну вот, к примеру, если человек дискредитирует страну, уже уйдя от объективности этого понятия, человек дискредитирует страну, при этом от страны, то есть от государства, он в свое время получил, к примеру, почетное звание, то страна имеет право, государство имеет право лишить его этого почетного звания. Подход?
Ну, смотрите, с одной стороны, действительно подход. Другое дело, что он получал это почетное... Вот если он получал это как госнаграду, условно, орден дружбы, да, или за заслуги перед Отечеством, медаль, не дай бог, да, то, конечно, эта госнаграда связана именно с государственным служением. А если он был заслуженным писателем страны, то менее заслуженным писателем или заслуженным художником он от этого не становится, потому что он получал это за свое творчество. Если это творческая награда, да, и он получал ее за творчество, то неправильно было бы ее отнимать за дискредитацию государства. А вот если это была государственная позиция, государственная пенсия, например, был депутатом Госдумы и теперь получает пенсию. Вот возьмем конкретную ситуацию, Илья Пономарев, он был депутатом Госдумы, или Дмитрий Гудков, да? Вот интересно.
Тут важно, подождите, Григорий Владимирович, тут в нашей истории, так как вы упоминаете разные названия и фамилии, мы же должны сразу говорить, иностранные агенты они или, к примеру, экстремистские организации, вы уверены?
Я не знаю, они там экстремистские иностранные.
Скажем так, в нашем разговоре могут звучать имена фамилии или организации, которые могли бы быть признаны или названы, гипотетически. Хорошо.
Да, вот, поэтому они вот интересно пенсию повышенную депутатскую будут получать или не будут получать, да? Вот это вопрос серьезный.
Подождите, то есть, вот хорошо, если... тогда вернемся к этой истории. Вот если этот вопрос серьезный, тогда как определить, дискредитировали или нет?
А вот вы уже сказали, если у них эта лейбочка висит, экстремистская организация, иностранный агент, да, то нет. Да, то, соответственно, год награды автоматически, вот точно так же, как ты получил уголовную статью, да, там, или там тебя лишают определенных наград, да, и званий, и почестей, да. Вот.
То есть есть что делать, депутат?
Все уже придумано.
Есть
что... По большому счету, все уже придумано.
Вы думаете, что это предусмотрено законодательством?
Но, в принципе, у нас законодательством предусмотрены вот эти лейбочки уже, да, и...
Нет, как лишение званий, как санкция за эту лейбочку, как вы ее называете.
Ну, лишение не званий, но государственных наград, которые они получили на государственную, за государственную службу. Вот это важный момент.
Понятно.
Это касается именно государственной службы.
Спасибо. Григорий Добромилов, руководитель департамента государственного консалтинга. Видимо, с этим и будут разбираться депутаты Государственной Думы. Первое заседание намечено на середину февраля. 625-й продолжает. А согласуются ли эти способы с правом? Дальше идет сравнение, которое у нас запрещено законодательством Российской Федерации. Теперь 892-й. Проблема в том, что у нас ставят знак тождества между страной и высокопоставленными чиновниками. А это все-таки разные вещи. Вы полагаете, что именно между страной и высокопоставленными чиновниками речь идет все-таки вот в непонимании, как кажется для многих, разницы между страной и государством? И это тоже все-таки разные вещи. Здесь в Государственной Думе собираются оценивать меры против дискредитирующих страну а не государство. Во всяком случае, в формулировках именно так релокантов. Об этом сообщается сегодня в газете «Известия» интервью председателя комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской. Среди некоторых уже определенных законотворческих инициатив, как сегодня говорится в «Известиях», не только идея конфискации имущества, но также лишение званий, запрет на распространение контента в русском сегменте интернета. Вот это все собираются обсуждать в середине февраля. Напомню, экспертная группа, которая создана в Нижней палате Государственной Думы Российской Федерации. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 6 февраля, 14:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, продолжаем обсуждать главные темы этого дня и смотреть за тем, что творится на московских дорогах. Все в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. У нас нет предварительной модерации. Смотрите и слушаете нас вы в интернете, либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей, либо на YouTube-канале, либо в социальной сети ВКонтакте.
Движение.
Город по-прежнему едет достаточно спокойно, так обычно бывает по понедельникам, первый рабочий день, такой лайт-версия с точки зрения движения, 3 балла сейчас, 3 балла нам обещают в 4 часа, потом 4-бальные пробки на 5 вечера запланированы, и по прогнозам 5-бальные пробки, это максимум на сегодня в районе 6 и 7 вечера. ЦОДД прямо сейчас оценивает ситуацию даже лучше, чем Яндекс, в 2 балла, одно крупное ДТП и 723 участка, где проводятся дорожные работы.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Продолжаем. Две темы, которые обсуждаем в ближайшие 20 минут. Поток трудовых мигрантов в Россию возвращается к доковидному уровню. Это утверждение средств массовой информации. Чем объяснить? Первая тема. Вторая тема. В России предложили упростить разделение ежегодного оплачиваемого отпуска. Что можно сейчас сделать с отпуском и нужно ли упрощать эту систему? Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Ну, во-первых, погибшие в ДТП в Ярославской области заслуженный артист России Сергей Пускипалис только что посмертно удостоен ордена мужества. Соответствующий указ президента Путина опубликован, и его цитирует агентство РИА Новости. Пускипалис награжден за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга. Теперь еще заявление Игоря Сечина. Референтная цена на российскую нефть будет формироваться не в Европе, а там, куда реально идут поставки и есть сделки. И еще следим за тем, что происходит в Турции. Там землетрясение, сильное землетрясение, много погибших. Южная Корея собирается оказывать помощь пострадавшим и Ирану, и Турции. Тут сказано так. Аэропорт на юго-востоке Турции прекратил работу после землетрясений. Проведение всех спортивных соревнований в Турции из-за землетрясения приостановлено. За всем этим мы следим. И вот еще только что Ташкент собирается направить в Турцию спасателей и гуманитарную помощь для ликвидации последствий землетрясения.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. Сегодня СМИ пишут о том, что поток трудовых мигрантов в Россию возвращается к доковидному уровню. Российские компании, согласно публикациям, привлекают все больше специалистов из-за границы, прежде всего из ближнего зарубежья. Дактилоскопию, а теперь поэтому определяют количество, дактилоскопию в 2022 году прошли свыше 3,5 миллионов иностранцев. На учет встали 13,4 миллиона работников. В 2023 году он только начался, но уже почти 17 миллионов. Как говорят в Главном управлении по вопросам миграции, рост составил 26%. Чем это можно объяснить и с какими годами сравнивать? Может быть, это из-за ковида совсем падало, поэтому теперь такие высокие темпы. Вячеслав Поставнин, руководитель в Центре аналитических и практических исследований миграционных процессов. Он к нам присоединяется по телефону. Вячеслав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, 26% – это серьезный рост. Чем его можно объяснить?
Правильно вы сказали. Во-первых, сняты все ковидные ограничения. Но ковидные ограничения, они состояли из чего? Вот, нужны соответствующие справки, нужно было там кучу документов подготовить, да, по линии Минздрава, чтобы сюда приехать, и Роспотребнадзора. Потом рейсы, много рейсов отменили в этот ковидный период. Потом их начали кричать, но они стоили билеты очень дорого. То есть, короче говоря, чисто технических барьеров было достаточно много. Все это дело сдерживало. Вот. После того, как, как бутылку шампанского открыли, да, пробку, оттуда, так сказать, все брызнуло. Так и здесь, когда все эти ограничения были сняты потихонечку, да, то еще поток резко возрос. Это первое, да, технические, так сказать, такие проблемы, связанные с ковидом. А второй еще был вопрос в том, что за это время, ведь каждый год на рынок труда в Таджикистане выходит, по-моему, дополнительно, это же демография там очень хорошая, по 50 тысяч, по-моему, если не ошибаюсь, в Узбекистане там больше 100 тысяч, в Киргизстане тоже, то есть еще навес был в прошлый год, то есть можете прибавить, да, вот все это увеличило количество, потом еще люди, которым был закрыт въезд до ковида, и у них сроки подошли, открытие, то есть, короче говоря, здесь работало очень много факторов, которые привели к такому резкому увеличению.
Смотрите, еще цифра, большая цифра, 16 миллионов 900 тысяч, вот так правильно сказать. Это количество иностранных работников. В СМИ сегодня пишут, все больше специалистов из зарубежья, а специалистов из них сколько?
Нет, смотрите, 16,5 миллионов, это встало на миграционный учет.
Ну да.
Но там есть вторая цифра. И снято в этом году, в прошлом году 14 миллионов человек. Вот, здесь вот вечная проблема, да, сколько на самом деле их находится на территории Российской Федерации, да, 16 миллионов уехало, 14 уехало, сначала первая мысль, да, 2 миллиона осталось, да, на самом деле все не так, вот, в общем, это вопрос к информационной системе, она работает очень плохо. Вот поэтому мы точно цифру не знаем, сколько находится на территории Российской Федерации одномоментно, скажем, да, вот на сегодняшний день, к примеру. Но есть такое мнение там, да, ну, экспертная оценка, что 10 миллионов человек находится на, вот каждый день примерно на территории Российской Федерации сейчас. Вот до ковида также сейчас может быть больше. Вот, теперь по поводу специалистов. Да, это, кстати, вопрос большой, но вот обследование показало, что где-то процентов, ну, 20-25, вот, люди с высшим образованием приезжают сюда. Вот. Даже, может быть, побольше. Но у нас, к сожалению, вот с одной стороны, вроде бы законы позволяют нам выделить, да, квалифицированных специалистов, высококвалифицированных специалистов, но механизмов к этим законодательным актам там, и профессионалов, да, и главное, вот эти механизмы и структуры, которые бы занимались, да, вот этой вот сепарацией, абсорбцией вот этих вот специалистов, да, специальным поиском, нету у нас, да, и поэтому у нас может быть врач работает дворником, там инженер то же самое, там продавцом шаурмы или что-нибудь еще такое, да, или грузчиком, вот, это проблема наша уже, мы не можем их вот таким образом как-то абсорбировать там или сепарировать. Вот.
Тогда еще один вопрос. В связи с вот этими сообщениями о том, что поток трудовых мигрантов возвращается к доковидному уровню, многие обращают внимание на другие новости. Новости от правоохранительных органов, а МВД заявляет о росте числа преступлений среди мигрантов. И тогда возникает вопрос, а если от мигрантов количество преступлений, от увеличения количества мигрантов, количество преступлений увеличивается, тогда зачем государству эта головная боль?
Ну, во-первых, это закон больших чисел, да, чем больше приезжает, тем больше преступлений. Ну, это очевидная связь, да? Вот, это первое, так сказать, такая общая, общий тезис. А второе, слушайте, вот никогда МВД не пишет, да, там, скажем, конкретно, какие преступления выросли. Ведь преступлений много. У нас нарушение миграционного законодательства тоже преступление. Ну, какое оно преступление, да, если человек там миграционный учет просрочил. Там,
какое,
да,
есть, работает, знаете ли, законом предусмотрено.
Нет, я имею в виду, какая общественная опасность, если он на несколько дней, там, скажем, да, просрочил миграционный учет, ну какая для нас с вами общественная опасность, да, или патент просрочил тоже, общественная опасность здесь, надо же понимать, да, или убийство, или воровство, это же разные вещи, согласитесь, да, с одной стороны, это общественная опасность, социально опасная, человечески опасная, а с другой стороны, это просто бюрократическая какая-то, так сказать, может быть, даже механизм плохо работает, да, и он сам жертвой пал, вот, короче говоря, вот этого там нет. Потом не надо забывать, слушайте, сейчас идет специальная военная операция. Вот через границу может приезжать не только с той стороны, еще с украинской стороны и прочее, всевозможные люди, которые тоже не всегда законопослушные, тем более с оружием еще. Поэтому вот эту статистику вот нельзя так воспринимать, да, ее надо четко разложить по пунктам, да, какие выросли нарушения, кто их делал конкретно, из какой страны. Мы этого не видим. Вот эта цифра мне ничего не говорит. Абсолютно ничего не говорит.
Тогда еще одно уточнение. В сегодняшних же публикациях, как цитата, как уточняется, на сегодня Россия выглядит привлекательно для граждан Украины, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Понятно, что первый вопрос про Украину. Это так?
Ну, слушайте, можно сравнить потоки, да, основные потоки, конечно, на Запад. Вот, они нам не сравнимы. Здесь понятно, что Донбасс к нам поехал, вот, и что значит предпочтительный там, да, или она очень, в смысле, она такая для них очень, так сказать, такая прям очень хотят сюда приехать. Там война идет, понятное дело, в смысле, специальная военная операция, военные действия имеется в виду. Вот, понятно, что люди бегут оттуда, да, не потому что здесь так, собственно, замечательно, а потому что надо спасаться, а сюда проще приехать, да, проще жить здесь, да, проще устроиться, а много родственников, много знакомых и так далее. Это то, что касается Украины. Вот, здесь тоже такой вопрос достаточно. То, что касается Центральной Азии, Средней Азии, да, это очевидно совершенно, да. Мы с ними будем еще долго жить, у них просто альтернативы нет. Там работы нет, а если есть, то ее очень мало, и она так низко оплачиваем, представляете, 5 тысяч рублей в месяц или 10 тысяч рублей в месяц, что такое там, да? Вот, полуголодное какое-то, так сказать, существование, не сравнишь, как в России можно зарабатывать. И альтернатив России для них не существует.
Нет, главный вопрос, Вячеслав Александрович, главный вопрос всегда остается один. Они отбирают места или они занимают места, которые никем не занимаются?
Здесь тоже надо разбираться, там, если, так сказать, там, в общем, да, то, конечно, они уже встроены, там, 25 лет в нашу экономику, да, они уже свои ниши заняли. И вот там вопрос, да, в некоторых секторах, в некоторых районах, да, они подвинули наше население, да, они занимают в некоторых отраслях, некоторые вообще, скажем, дорожное строительство, слушайте, это армяне, армянская диаспора, армяне работают, вы это видели, наверное, прекрасно. Вот, мне до сих пор это непонятно, почему вот так происходит. Вот, и некоторые другие там еще есть виды там, да, экономической деятельности. Но здесь вопрос там администрирования, здесь даже вопрос там не к ним, здесь вопрос к нам. Это мы же все допустили, все сделали.
Спасибо. Вячеслав Поставнин, руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, был с нами на прямой связи. 463-й утверждает, что таких зарплат, о которых говорил только что Поставнин, в Средней Азии уже нет. Еще раз, а тогда почему поток трудовых мигрантов остановился в прежнем уровне? Дальше, 618-й. А что делать нашим безработным, которые сидят без дела? Работать. Мы же знаем, что, во-первых, безработица не так высока. По другим причинам, об этом тоже говорили неоднократно, но все-таки безработных не так много, как много курьеров или других представителей других профессий, которые приезжают к нам из других стран. 144-й, скопище курьеров прибудет еще, и пора с этим кончать, дармоедов плодить внутри страны. Что такое дармоеды? Как вы определяете? Если люди за это платят, видимо, за удобство платят, а без курьеров не получится этого удобства. Проще стало документы оформлять, вот они и погнали к нам, уверен, 544-й, при том, что неоднократно говорили, что наоборот, документы оформлять стало намного сложнее. Мигранты нужны для получения прибыли, уверен, 625-й, это 668-й. Причины, как и прежде, простые. Нехватка рабочих рук в России. В основном это торговля, сфера услуг и строительство. А еще отсутствие перспектив в самих странах Средней Азии. Как ни крути, а эти страны остаются одними из самых беднейших стран мира, утверждает он.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Следующая тема у нас про разделение ежегодного оплачиваемого отпуска для тех, кто официально устроен, уже имеет работу, не безработный и так далее. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил письмо с инициативой на имя главы Минтруда Катюкова. Арти цитирует этот документ. Политолог отмечает, что стандартный ежегодный оплачиваемый отпуск сейчас 28 дней, и в трудовом законодательстве указано, что отпуск может быть разделен на части, но одна из них должна быть не менее 14 дней. Орлов утверждает, что данная норма может быть обременительна как для работодателя, у которого могут возникнуть проблемы с ротацией персонала и обязанностей из-за продолжительного отсутствия ключевого сотрудника, так и для самого работника, для которого более предпочтительным вариантом является разделение отпуска, например, на 4 периода по 7 дней. Надо сказать, что это еще одно движение как бы вперед-назад. Потому что раньше делить отпуск какое-то время было совсем нельзя, потом можно было как угодно, а вот теперь так, как сейчас. Олег Бабич, руководитель правового департамента Конфедерации труда России. Олег Борисович, здравствуйте.
Да, добрый день, Юрий.
Что вы думаете по поводу этой инициативы?
Ну, я полагаю, что у нас многие депутаты страдают излишним законодательным зудом. Периодически им очень хочется выдать на гора какую-нибудь инициативу, которая на самом деле никакого принципиального значения, в решении каких-то кардинальных проблем, в данном случае в области трудовых отношений, не несет. На сегодняшний день сложилась такая достаточно четкая практика и законодательная, и правоприменительная, да, когда работодатель планирует на год вперед отпуска своих работников, и по возможности, если работники согласны, можно поделить этот отпуск на части, но при этом одна часть должна быть не менее 2 недель. Эти не менее 2 недель, они, в принципе, когда эта норма принималась, с этим согласились все, стороны социального партнерства, то есть государство, работодатели, профессиональные союзы, представляющие работников, институт охраны труда давал определенные заключения, рекомендации в этом вопросе. То есть все согласились с тем, что минимально необходимый для нормального восстановления период – это 2 недели. Хотя бы раз в год работник должен эти 2 недели отгулять. Дальше можете делить как хотите, если стороны с этим согласны. Поэтому, эта история про то, что разделить на 4 части. То, что у нас есть работники, у которых не 28 календарных дней, а 40, и 50, и 60, на сколько частей делить. Есть на самом деле вещи, которые в принципе решаются по договоренности в пределах определенных установленных ограничений.
Давайте все-таки вернемся.
Проблема сегодня решена.
Хорошо, давайте все-таки вернемся к этой истории про 2 недели. То есть вы говорите, что когда эту норму принимали, говорили, что хотя бы 1-2-недельный отпуск нужен для того, чтобы восстановиться. То есть это по физиологическим причинам 2 недели.
Прежде всего руководствовались именно этим.
Дальше. Если человек пойдет 2 раза по 1 неделе, вместо этих 2 недель, он просто не восстановится. Чистая медицина.
Если он сходит 4 раза по 1 неделе, то он, скорее всего, не восстановится. Особенно если это не какой-нибудь офисный труд, а, допустим, человек работает на заводе. Например, стоит у станка.
Угу.
Недостаточно. У него физические нагрузки и так далее. Недостаточно. Медицина труда говорит об этом.
Так, еще раз давайте вернемся. Что сейчас можно сделать с отпуском? Сначала без консультаций с работодателем. Если ты работаешь официально, то ты имеешь право на 2 недели как минимум, а потом?
На самом деле имеешь право на отпуск в количестве минимум 28 календарных дней. Если работник хочет, он может, и работодатель согласен, можно разделить отпуск на части. Это может быть 2 части, 3 части, 4 части.
То есть, по умолчанию это 4 недели подряд.
По умолчанию 4 недели подряд или более, если отпуск больше 28 дней. То есть это может быть даже 2,5 месяца подряд. Работники, которые на севере работают, еще и во вредных условиях труда, там до 80, до 90 дней может быть.
То есть, еще раз, по умолчанию, здесь, в Москве, по умолчанию для большинства профессий 28 дней подряд, то есть 4 недели. Если ты хочешь гулять иначе, ты должен выбирать один вариант 2 недели, а другие варианты какими? Минимум неделя должны быть?
За сколько угодно. Это закон в данном случае не ограничен.
То есть 2 недели, а потом день в неделю ходи.
Да, если в стороны трудовых отношений, то есть работодатель и работник согласны именно таким образом распределить отпуск, этому препятствий нет.
Еще раз, 2 недели точно, а потом хоть каждую неделю по 1 дню ходи.
Да, пожалуйста, остается 14 недель каждый день
по дню. Главное, чтобы работодатель согласился. Понял, спасибо. Олег Бабич, руководитель правового департамента Конфедерации труда России, был с нами на прямой связи, но есть проблема. Проблему описывает 344-й, который говорит: «Я больше недели не выдерживаю отдыхать». И вот, кстати, 125-й тоже пишет, что он не против инициативы, которую мы сейчас обсуждаем, а инициатива ровно в том, чтобы позволить человеку отдыхать, разбивать отпуск на большее количество вариантов. Ну, то есть, чтобы не было этого обязательного двухнедельного отпуска, который сейчас законом предусмотрен, я бы все-таки подчеркнул, совсем недавно ведь предусмотрен. 7-3-7-3-94-8, то есть, показало время, что вот нет, не надо две недели. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Юрий, Москва, Алексей. Как раз про меня история. Вот, полностью согласен, что можно договариваться и так далее. А вот, скажи, пожалуйста, на недельку, вот, если не отпускают, как быть? Я работал в Следственном комитете. Даже вот у них бывает по сети, подтверждаю сам лично. Получается, у меня что, судовой инспекции с ними?
Не, подождите, еще раз. Мы же только что говорили с Олегом Бабичем. По умолчанию, вот у вас какой при вашей профессии положен отпуск? По умолчанию отпуск целиком. Все остальное по согласованию не двух дают, сторон.
Ни две недели не давали, ни неделю. Говорит, не
ну, то есть...
увольняйся.
Нет, ну правильно. То есть, еще раз, если нет согласования, значит, идете в отпуск целиком.
Да, нет, вот, понимаете, смешно даже в отпуск тем более не пускали. Нет, на некому работать.
Нет, это другая история. Вот тут уже трудовая инспекция. Мы сейчас причем, не об этом.
Вы понимаете, самое интересное, что кадры все дали добро, а начальник...
Не-не-не, еще раз. Это уже другая история, которую надо разбирать. Мы в данном случае говорим о разделении ежегодного отпуска.
Нет, я, конечно, за, потому что многие бывают вещи, сами понимаете, уходы детей, и путевки, и дачи, и так далее. Это, конечно, большой плюс. Если, конечно, это там... обнажаясь, не вредит работе.
Ну, нет, ну, главная история, вот сейчас говорят, что две недели все равно ты должен отдыхать, потому что за меньшее количество времени ты не восстановишься.
Да, совершенно верно. У меня работали родственники, ой, как это называется, вот эти вот большие, когда отпуска были, по 23 дня. Это минимум раньше было в Союзе. 23 дня, 21 день, 23, это считается полноценный отпуск для организма любого. А при нашей средстве устойчивости и так далее, это, конечно, минимум две.
Ну, хорошо. Итак, минимум при стрессоустойчивости наших организмов минимум две недели. Есть предложение, что нет, не так, продолжается, значит, 840... А вот, видите, 231 говорит, у Следственного комитета не Трудовой кодекс, а свой федеральный закон. Есть возможность отступать от требований Трудового кодекса, но все вопросы можно решать в суде. Это 231 утверждает. 986 пишет, что идеально сразу три недели. Ну, еще раз. А, то есть вы говорите не 4, а 3 недели сразу. Хорошо. 978. Проблема в планировании трудовой деятельности. Этот пошел на 3 дня, тот на 5 дней и так далее. Так еще раз, мы же говорим о том, что законом предусмотрено как раз для упрощения планирования трудовой деятельности работодателем, вот скорее все-таки не по дню, а вот 2 недели, и, как правило, обычно говорят, ну, а потом еще 2 раза по неделе. И тогда все нормально. 2 года как без отпуска работаю и все еще жив, пишет 668-й. 344-й. Сразу отгуляешь отпуск, потом весь год страдаешь, что ли? Лучше ходить по неделе. Но нет, еще раз, законодательством это не предусмотрено. Ты должен один раз в год сходить на 2 недели, а потом хоть каждый день 14 недель ходи, 14 недель по 4 дня вместо 5, как, помните, Дмитрий Медведев недавно говорил, 4-дневный рабочий график должен быть в неделе. Ну вот, на 14 дней, гипотетически, если договоришься с работодателем, это может быть. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Есть проблема, потому что, вот, например, 530-й пишет, меня директор на месяц не отпустит. Пишет, звонит, скучает. Ну, насколько отпустит? Минимум на 2 недели обязан. Тут главное даже не про директора. Главное про вас. А вам-то как? Вот 842-й пишет, после 2 недель бывает трудно вливаться обратно. Представляете, как трудно людям вливаться обратно, когда они идут целиком на весь отпуск. Причем у них отпуск не 28 рабочих дней, а больше. А вы говорите, после 2 недель. За 1 неделю, рассказывает 842-й, как это с ним происходит, отдыхаешь и заряжаешься. За 2-ю начинаешь забывать, кем работал, с кем работал, ну и так далее. Возможно. Но, еще раз, действующим законодательством предусмотрено, что 2 недели должно быть. Есть предложение упростить разделение ежегодного оплачиваемого отпуска. Но, судя по тому, что вот я вижу в ваших сообщениях, немногие его поддерживают. Кто же в отпуск ходит на один день? Но вы тогда не будете называть это отпуском 618-й. У вас будет просто укороченная рабочая неделя. Неделя на 14. Мы же только что посчитали, как это получается. Если у вас 28 дней в году, то 2 недели вы должны отдохнуть нормально. А потом еще 2 недели вы будете отдыхать по одному дню. То есть у вас 14 недель будет укороченная трудовая неделя. Это и будет такая полуотпускная система трудоустройства. год страдать... А, ну да, 344-й говорит, год страдать не надо, отгуляв весь отпуск. Есть такие варианты. Пока есть только предложение упрощения разделения ежегодного оплачиваемого отпуска. Действующее законодательство требует, чтобы вам как минимум 2 недели подряд были предоставлены раз в год. Прямо сейчас новости.